Литературная коллекция представляет цикл передач «Забытые классики». Александр Амфитеатров. Ребенок.
Марье Николаевне Гордовой предстояло тайное и крайне неприятное объяснение. Она услала из дома кухарку, опустила в окнах шторы и в волнении ходила через все три комнаты своей небогатой квартиры, выжидая звонка в передней.
Надо с этим покончить. Скорее бы уж. Может, и встречаться не следовало. Да нет, все равно пришел бы выяснять. Так лучше сразу.
Марье Николаевне 30 лет. Она крупная блондинка с чрезмерно развитыми формами. При этом в ее фигуре есть что-то пухлое, вялое, дряблое. Лицо у нее белое, в легких веснушках под глазами, светло-голубыми, очень красивыми и неглупыми. Марья Николаевна не замужем, но у нее есть любовник, и она только что вернулась в Петербург из Одессы, куда уезжала на целых 6 месяцев, чтобы скрыть беременность и роды. Этого своего любовника она и ждет теперь.
Он, конечно, обрадуется. Еще бы. Сбросить с себя такую обузу и пусть. Пусть. Мне ничего не нужно от этого примитивного и в сущности чужого человека.
Семья Марьи Николаевны безденежная, расстроенная, без главы в доме. Гордова сирота и живет вместе с 2 старушками-тетками, которые целые дни блуждают по Петербургу, разнося знакомым сплетни, вести и разные советы. Марья Николаевна тоже мало сидит дома. Ее любят в интеллигентном обществе. Она не без образования, кое-что читала, умеет поговорить об умном и в беседах с мужчинами не теряется. За пышные золотые волосы, высокую грудь и вкусные плечи за нею много ухаживали. Она это любила. Пробовала силы своего кокетства чуть ли не на каждом мужчине, но замуж упорно не шла. «Успею», — думала она, рассматривая в зеркале свое моложавое лицо. Одним из побежденных Марьи Николаевны был частный поверенный Василий Иванович Иванов. Человек не с очень большим достатком, но и не нуждающийся. Он вышел в люди из простого звания, но ни развитием, ни особенными талантами не отличался.
Зачем я вообще связалась с ним? Столько поклонников, и вдруг этот безликий скромняга, не слишком далекий, да еще и женатый на простой бабе. Зачем? Как-то само собой все получилось. Нелепо, конечно.
Иванов был очень влюблен в Марью Николаевну и долгое время терпеливо выносил ее капризы и мелкие женские тиранства. Но однажды, оставшись наедине с нею, он под влиянием ее заигрываний совершенно неожиданно взбесился и овладел девушкой. С ее стороны любви тут никакой, разумеется, не было, но по женскому фатализму, по страсти доказывать себе разумность и логичность всех своих поступков, Марья Николаевна тут же поторопилась уверить себя, что любит Иванова. Иванов же разбираться в фактах не любил и не умел, а принимал их непосредственно. Отдалась, значит, любит. Началась связь, и вскоре любовники действительно довольно тесно свыклись друг с другом. Иванов принялся усиленно хлопотать о разводе, но жена не поддавалась и требовала с мужа весьма крупную сумму денег. Тем временем Марья Николаевна забеременела. Это, как водится, поразило любовников ужасом. Они не знали, что предпринять, раздражались друг против друга и ссорились. Наконец Василий Иванович списался с одной повивальной бабкой в Одессе, и вскоре Марья Николаевна уехала, никем не заподозренная. То обстоятельство, что тайну оказалось возможным скрыть, опять примирило и сблизило их. Они расстались с друзьями и часто переписывались. Марья Николаевна родила сына. Роды были трудные, а за ними последовала болезнь. переписка прервалась на целые 2 месяца. Когда же возобновилась, то Василий Иванович начал получать письма вялые, ленивые, в каком-то натянутом тоне, словно Марье Николаевне смерть как не хотелось писать. Потом она и вовсе замолкла. Василий Иванович терялся в догадках, что с нею, как вдруг получил городскую телеграмму.
«Я в Петербурге. Жду тебя 9 числа в 16 часов. Надо поговорить».
Василий Иванович заволновался.
«Вот так неожиданность. Надо поговорить. Ну да, разумеется, надо. Ведь не видались 1/2. Но как странно, Маня пишет. Выходит, что она зовет меня потому только, что надо поговорить. Ха. Ты какие нелепости лезут в голову. Просто глупая бабья редакция телеграммы и ничего больше. Странно, однако, что Маня приехала так нечаянно. Не предупредив, точно с неба упала».
Так думал Иванов, шагая к отдаленной улице, где жили Гордовы. Чем ближе он был к цели, тем бледнее становились его опасения и сомнения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала его душу волною такого полного светлого счастья, что черным думам не оставалось места в уме.
Маня!
Здравствуй.
Наконец-то ты здесь. Почему не предупредила о приезде? Я бы встретил.
Заходи же, я дверь закрою, сквозит.
Ах, как ты поздоровела и похорошела. Ты помолодела на 10 лет. Дай-ка посмотреть поближе.
Полно, полно. Пусти меня. Чаю не предлагаю, так как не намерена долго тебя задерживать.
Почему? Я не тороплюсь. Что-то случилось?
Нет, так нельзя. Я не хочу... Я должна сказать прямо. Послушайте, между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся. Я затем и звала вас, чтобы сказать... Вот и все.
Марья Николаевна отвернулась к зеркалу и, задыхаясь, стала без всякой надобности поправлять свою прическу.
Что с тобой, Маня? Что произошло? Я жду объяснений.
Мне больше нечего сказать.
Нечего? Совсем нечего?
Что это ты? Не смей ко мне подходить!
И давно это началось? А?
Марья Николаевна растерялась. Когда это началось, она сама не знала. Она помнила только, что когда в Одессе ей было скучно и больно, ею овладевала тупая, узкая, сосредоточенная тоска. И в эти моменты у нее не было иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. Взвешивая полученную от нее сумму позора, лжи, болезней, неприятностей, Марья Николаевна находила эту сумму слишком большую, сравнительно с наслаждением, подаренным ей любовью.
Да и какая тут любовь? Как? Как можно было любить его? И он, как он смел подумать, что я люблю его? Нахальство!
Ей понравилось выгораживать себя в своем падении, уверять себя, будто она жертва, взятая силой. И она себя уверила. И беспричинная злоба к Иванову разгорелась еще сильнее и упорнее. Говорить с ним она не хотела, да и боялась, что не сумеет, а потому сейчас упорно и тупо молчала, враждебно глядя перед собой.
«Послушай, Маня! Послушай! Отчего же это так? Ты молчишь и ждешь, вероятно, что я уйду. Но я не уйду, пока не пойму, что произошло. Давай объяснимся. Ведь я, кажется, ничего не сделал тебе такого, за что бы можно было столь круто перемениться ко мне».
«Да, вы ничего не сделали. То есть, по крайней мере, ничего нового. Но я много».
«Ты другого полюбила?»
«Нет. Я никого не люблю. Я только много думала, вглядывалась в наши отношения и убедилась, что мы с вами не пара.
Ах, вот в чем дело. Что же так поздно, Маня? Я ведь такой же, как и был. Я ведь часто тебе говорил, Маня, ты и умница, и красавица, и образованная. А я... Что я перед тобою? Сама же ты мне зажимала рот. Молчи, я тебя люблю. А теперь, когда я думал, что мы связаны неразрывно, когда у нас есть ребенок, ты теперь вдруг сама разрушаешь нашу любовь.
Не говорите про любовь. Какая любовь? Ее не было.
Как не было? Маня, что ты?
Никогда. Никогда.
Ты не любила меня?
Нет.
Ой, да... Да что же тогда было между нами? Я не понимаю. Ты знаешь, что я всегда смотрел на тебя свято, как, не хвалясь, скажу, редкий муж смотрит на жену. А ты говоришь, не было любви. Что же было?
Грязь была. Безумие.
Маня, 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 Маня. Опомнись. Что ты говоришь? Не клевещи на себя. Вспомни, что перед тобою отец твоего ребенка. Ты мать, и, наверное, его любишь. Как же тебе несовестно обижать его, называть его плодом безумия, то есть, попросту сказать, развратом?
Как ты смеешь так говорить? Я развратная, и это ты сказал, ты, погубивший меня, ты, кого я не знаю, как проклинать, ты подлец, ты силой меня взял.
Что?
Марья Николаевна отпрыгнула в соседнюю комнату, потому что Иванов с почерневшим от бешенства лицом бросился на нее, крутя над головою сжатыми кулаками. Он догнал ее и, схватив за плечи, толкнул так, что она, перелетев через всю комнату, ударилась о стену плечом и упала на колени.
Не лгать! Слышишь? Все, кроме лжи! Ты сама знаешь, что клевещешь! Я на тебя Богу молился, и я не подлец!
Он бросил растерянный взгляд ища стула, направился было к нему, но вдруг совсем неожиданно сел на пол и, всхлипнув, как ребенок, закрыл лицо руками. Марья Николаевна глядела на него мрачно. Ей не было его жаль. У нее ныло ушибленное плечо.
Ваня, ты больна в своих чувствах, конечно. И можешь думать обо мне, как хочешь. Но я все-таки полагаю, что не имею права расстаться с тобой, не передав одного дела. Моя жена, наконец, согласилась. Дает мне развод. Хочешь ты...
Ни за что. Ни за что. Вы мне ужасные и противные. Не желайте меня в жены. Вы бы имели во мне врага везде. В обществе, в делах, в кухне, в спальне.
С врагами мирятся, Маня.
Может быть, но я не могу. Послушайте, я не знаю, как это случилось, что я почувствовала к вам такое отвращение, но я не могу. Вся моя гордость кипит уже от того, что я принадлежала вам. А вы хотите, чтобы я была вашей женою? Да меня замучит одно сознание ваших прав на меня. Необходимость носить вашу фамилию. Я бы с наслаждением сорвала с себя кожу там, где вы целовали и обнимали меня. А вы хотите, чтобы я жила с вами?
Да. Тогда толковать нечего. Что уж, тогда... И откуда это? Откуда? Послушайте, Маня, уверены ли вы, что вы вполне здоровы?
Марья Николаевна покраснела. Мысль, что ее настроение не совсем нормально, приходила ей самой в голову еще в Одессе. И однажды она без утайки рассказала о своем состоянии местной медицинской знаменитости. Доктор внимательно выслушал ее, пожал плечами и развел руками.
Бывает и такое. У вас вон родильная горячка была, да и роды первые, поздние, трудные. Ведь это не шутки для организма. Но буря, коренной переломс, мало ли какие эффекты получаются у выздоравливающих. Не исключено, что эта история, когда нервы замолчат и улягутся, кончится и решится в самую желательную сторону. Без всяких трагедий, разрывов и прочего. Лекарственница от нервов я вам пропишу. Имею честь кланяться.
Марье Николаевне показалось тогда обидным, что ее состояние объясняют эффектом, движимым чисто физическими причинами. И стало досадно, что ее отвращение к Иванову хотят лечить насильственной близостью к нему же. Вспомнив эту беседу с доктором, она нахмурилась и ничего не ответила. Василий Иванович взял в руки свою шляпу и повертел ее в руках.
Теперь последний вопрос. Где мой ребенок?
Здесь, в Петербурге.
Он у кормилицы?
Да, но не все ли вам равно?
Я могу его видеть?
Я не смею отказывать вам в этом праве, вы отец. Но зачем? Я не уступлю вам его.
Да? Вы так привязались к этому плоду безумия и насилия?
Да. Мне все равно, как он явился. Я выносила его. Я мать.
Дайте же мне хотя бы взглянуть на него.
Ну, хорошо, пойдемте. Я не успела еще найти квартиру для мамки. Она в меблированных комнатах.
Вы согласны идти сейчас?
Да. Лучше все кончить сразу, чтобы больше не встречаться.
Пусть будет по-вашему.
Четверть часа спустя они вошли в довольно приличные меблированные комнаты. Кормилка, уродливая баба с добрым и глупым лицом, дико оглядела Иванова и по приказанию Марьи Николаевны вышла. Ребенок, здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, лежал на подушках, сложенных на большом мягком кресле. Он спал крепко и с наслаждением, как умеют спать только грудные младенцы.
Вот он.
Иванов на цыпочках подошел к подушкам. Умиленное выражение расплылось и застыло у него на лице, просветляя недавнюю печаль.
Можно его поцеловать?
Проснется.
Но Василий Иванович уже нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Мальчик сморщил нос, но прибыл в прежнем безмятежном состоянии.
О, как вы довезли его, двухмесячного? Такой маленький.
Он спокойный.
А мамка это... С самого начала его кормит?
Да, хорошая женщина.
По лицу заметно. Как же дальше-то с ним быть?
Думаю, найти ему помещение, поселить с мамкой.
Прямо в чужие руки? О, мальчишка бедный.
Иванов опять склонился над ребенком. Марья Николаевна сурово посмотрела на него, открыла рот, хотела что-то сказать, но остановилась и, резко отвернувшись, принялась глядеть в сторону. Иванов поднял на нее влажные глаза.
Вы что-то сказали?
Я ничего не говорила, хотела только... Да лишнее.
Он опять обратился к ребенку. Марья Николаевна в волнении прошлась по комнате.
Мне так хотелось самой кормить его.
Я понимаю.
Понимаю. А нельзя. Незаконной репутации не позволяет. Экий бедняк с первого дня рождения, и так на всю жизнь. Без отца, без матери. Не признаю же я его своим, смелости не хватит. Вдруг когда-нибудь замуж надумаю выйти, кто меня с ним возьмет?
Да как же такое чудо? Можно не захотеть.
Он на вас похож. Вот что я хотела сказать.
А... Разве?
А вы не видите сами?
Какая-то новая струнка задрожала в ее голосе. Она сама не знала, что творится с нею. Тепло лилось ей в душу из этой детской постельки, умиротворяло ее гнев и ненависть. Голос чувственной брезгливости внезапно замолк. Ей нравилось стоять у изголовья спящего ребенка. Нравилось, что Иванов сидит над ним с таким честным, порядочным, преданным отцовским лицом. Нравилось сознавать, что пока они двое здесь, ребенок не одинок в громадном свете и не беззащитен.
Что с ним будет? Что с ним будет, Господи?
Вы его очень любите, Маня. Я тоже. Не женатые и во вражде друг с другом. Что мы можем сделать для него, Маня? Погубим. Выходите за меня замуж, Маня. Пусть я не буду мужем вам, но помогите мне спасти ребенка.
Она взглянула на него, как спросонья.
Я была не права.
Когда, Маня?
Я говорила, что у нас с вами нет ничего общего. Я ошиблась. Надо сказать, не было. Теперь есть. Да, мы с вами неподходящие друг другу люди. Но случай или другой, или что, соединили нас, к сожалению, навсегда. Я мать, вы отец. Между нами этот ребенок. Мы можем ненавидеть друг друга, но чужими стать уже не можем.
Я тоже так думаю.
Да, как это странно. Я поражена, что после нашего объяснения мы так мирно и тихо стоим здесь, возле кроватки. Послушайте, неужели вы можете меня любить после нашего разговора?
Право не знаю. Прежнего, кажется, не будет, но я знаю одно. Нам нельзя расстаться. Нечестно будет. Я не хочу расставаться.
Долг?
Да. Долг и человечность.
Что мне делать? Что мне делать?
Выходите за меня замуж, право. Клянусь, я не буду докучать вам своей любовью. Вы отбили у меня охоту к этому. Даю вам слово. Это мое предложение уже не вам, а нашему мальчику. Нельзя, чтобы он остался без отца и без матери. Ведь он ни в чем не виноват.
Вы даете мне слово, что не будете предъявлять на меня никаких прав?
Да. До тех пор, пока вы первая не сделаете шага ко мне. Не беспокойтесь, как я не смирен, у меня есть характер и самолюбие. А вы меня очень оскорбили.
Хорошо, тогда я согласна. Я доверяюсь вам. Вот вам моя рука. Сердце, извините, не могу предложить. Оно молчит.
И за то спасибо. Еще полчаса тому назад оно кричало против меня. Итак, начинать развод?
Начинайте.
Я скоро приду опять.
Приходите.
Марья Николаевна подошла к окну и стала смотреть в надвигающиеся петербургские сумерки. Неудержимые слезы потекли у нее из глаз.
Вы слушали радиоспектакль «Ребенок» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Гордова Ольга Васильева, Иванов Александр Быков, доктор Геннадий Фролов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандер Калаш. Литературная коллекция «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.